Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей слушайте передачу «Все свободны».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. Россия и Иран достигли принципиальной договоренности о создании совместного предприятия по обогащению урана. Директору басманного рынка предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. В мусульманских странах продолжаются бурные протесты против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России обогащать уран для иранских реакторов на своей территории. Об этом заявил глава иранского ведомства по атомной энергии Галам Реза Агазаде после переговоров с главой Росатома Сергеем Кириенко. В чем суть соглашения официально не объявлено, однако агентство «Интерфакс», а следом агентство «Рейтер» сообщают, что Россия увязывает свое предложение с возобновлением моратория на обогащение урана в самом Иране. Агентства ссылаются на неназванного члена российской делегации. Консультации продолжатся на днях в Москве. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишееву по статье «Причинение смерти по неосторожности». Замоскворецкий суд выдал санкцию на его арест. 23 февраля при обвале крыши на рынке погибли 66 человек. В больницах остаются 19 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Датский совет по беженцам уже в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, обещает Рамзан Кадыров. По словам исполняющего обязанности премьера Чечни, решение принято в ответ на просьбу главы Департамента Совета Европы по правам человека Альвара Хиль-Роблиса, завершающего визит в республику. Деятельность датской гуманитарной организации была приостановлена в этом месяце после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании карикатурного пророка Мухаммеда. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. В документе предусмотрена возможность введения при необходимости двух режимов – чрезвычайное положение и контртеррористическая операция. Военным, в частности, разрешено сбивать самолеты, захваченные террористами. Допускается прослушивание телефонных разговоров в зоне контртеррористической операции и переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований. Военный суд в Челябинске завершил рассмотрение 5 уголовных дел о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Как сообщил журналистам председатель суда Юрий Шацкий, в воскресенье был вынесен приговор рядовому батальону обеспечения учебного процесса танкового училища Журину. Ему предъявили обвинение в неуставных отношениях по статье 335, часть 1 Уголовного кодекса. Он, в частности, обвинялся в нанесении нескольких ударов своему сослуживцу, с которым они вместе занимались уборкой помещения. Журина приговорили к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне условно. Ранее сегодня Челябинский гарнизонный военный суд приговорил рядового батальона обеспечения учебного процесса Челябинского военного училища Васильева к 1 году содержания в дисциплинарной воинской части. Напомню, что 20 февраля Челябинский военный гарнизонный суд приговорил сержанта военной части Челябинского танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно. 21 февраля к 1 году службы в дисбате был приговорен рядовой военной части училища Алексей Шашко, и к 1 году дисбата условно приговорили рядового Константина Сидоренко. Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому является рядовой Андрей Сычев, лишившийся в результате издевательств сослуживцев ног, в суд пока не поступало. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
В мусульманских странах не утихают бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В пакистанском городе Карачи на улицы вышли до 25 тысяч человек. В Лахоре власти демонстрацию запретили и заранее арестовали группу активных исламистов. Демонстрации протеста прошли сегодня также в Гонконге и Тегеране. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если группировка «Хамас» помешает ему продолжать мирные переговоры с Израилем. В интервью британской телекомпании ITV1 Аббас заявил, что политика «Хамас», которая будет формировать новое палестинское правительство, должна соответствовать международным нормам. Победивший в январе на парламентских выборах в автономии «Хамас» отвергает призывы Запада отказаться от насилия, признать право Израиля на существование и соблюдать все прежние договоренности с ним. Радикальный шиитский лидер Мактада ас-Садр призвал шиитов и суннитов Ирака объединиться и потребовать вывода американских войск из страны. После взрыва в шиитской святыне в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между представителями двух исламских течений. В воскресенье в Басре 2 человека были ранены в результате взрыва в шиитской мечети. В городе Хила по меньшей мере 5 человек погибли. при взрыве на автобусной остановке. Около 200 человек стали жертвами нападений и взрывов в Ираке за последние дни. Разрушены почти 20 мечетей. В Багдаде продлен комендантский час, говорит офицер городской полиции.
Надо отметить, что люди нам очень помогают. Они соблюдают комендантский час. Позже установленного времени мы пропускаем только тех, кому это крайне необходимо.
Сказал багдадский полицейский. Вот как охарактеризовал нынешнюю ситуацию в Ираке представитель американских военных генерал-майор Рик Линч.
Появились новые очаги насилия, нанесен ущерб многим мечетям, что просто недопустимо. Отмечен резкий рост числа убийств мирных граждан. Все акты насилия вызывают у нас серьезное беспокойство, но это не следует считать началом гражданской войны.
Сказал американский генерал, выступая в Багдаде. В Австралии суд присяжных признал Джозефа Терренса Томаса виновным в связях с Аль-Каидой. Томас признал, что незадолго до терактов в США 11 сентября 2001 года проходил подготовку в тренировочном лагере террористов в Афганистане, где познакомился с Усамой бин Ладеном. Ему грозит тюремное заключение сроком до 25 лет.
Радио «Свобода». Новости.
На Олимпиаде в Турине предпоследний комплект наград разыгран в мужской лыжной гонке на 50 километров свободным стилем с общего старта. Первым финишную черту пересек итальянец Джорджо Ди Ченто. Серебряную медаль завоевал россиянин Евгений Дементьев, бронзовую Михаил Ботвинов, выступающий за Австрию. Напомню основные новости к этому часу. Россия и Иран достигли принципиальной договоренности о создании совместного предприятия по обогащению урана. Директору басманного рынка предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Этот разговор происходит не в воскресенье, а за несколько дней до этого. Поэтому, как вы понимаете, мы выходим в записи, и вы не сможете принимать участие в моем разговоре с философом Владимиром Кантором. Добрый день, Владимир Карлович.
Добрый день.
Первый вопрос детский. Вот в первый раз у меня в студии человек, то есть много было здесь людей, которых можно вполне назвать практикующими философами, но впервые в студии человек, у которого вот так называется специальность, просто, вот просто профессия такая, философ. В детстве не было такого, что вот в школе слово «философ» не употреблялось в презрительной коннотации, не было синонимом слова «демагог», «болтун», «бессмысленный человек»?
Вы знаете, нет. По многим причинам. Во-первых, я никогда в детстве не считал себя философом. Вот. Хотя был из философской семьи. У меня отец философ профессиональный. Вот. А дед мой, который был профессор геологии, ну, правда, не здесь, а в Аргентине, поступил в свое время на первый курс философского факультета и прошел весь цикл. Таким образом, это настолько семейное дело. Почти как Коза Ностра.
Да, да.
Но, к сожалению, и дед, и отец не имели никаких профессиональных, как философы, постов, что ли, я не знаю, как это назвать, мест работы.
А вы меня заинтриговали этой частью биографии. Я мало что знаю про вашу биографию. А расскажите, как отсюда в Аргентину и в какие годы, это я примерно представляю. Как из Аргентины-то сюда?
В 26-м году. Потому что было как бы так почувствовано и подумано, что здесь действительно страна, которая осуществила прорыв к свободе, и счастье человечества куется здесь. Потом в 37-м или 8-м деда посадили, разумеется.
Ну, в общем, да. Было бы странно, если бы нет. Чьим он шпионом был?
Вы знаете, он был троцкистом, по-моему. Насколько, судя по обвинениям, которые вот были в газетах тогда, ну, одна из них у меня сохранилась. Вот, но он сидел недолго, он вышел перед войной. Так что всех прелестей он не вкусил. Ну, хватило.
Хватило, чтобы понять что-то про ту идею, для которой сюда приехал?
Нет, мне трудно говорить, я деда не застал. Вернее, он умер, когда мне был год, так что я общаться с ним не смог. А он уехал сразу после выпуска, когда выпустили эвакуацию. То есть тоже была ситуация, ну, нерабочая. Он уже не работал никак. Вот, а поэтому про идею я не знаю. Я знаю по рассказам отца, когда он приехал, а отец был уже в таком комсомольском возрасте и любил, естественно, левую поэзию, Маяковскую и так далее. Дед купил себе шеститомник Пушкина. Может, вы помните, был такой академический, один из первых шеститомников.
Не застал. Вот. Я уже застал десятитомник.
Понятно. А вот я этот шеститомник помню, он стоял у нас дома.
Сколько вам лет? Такой дурацкий вопрос.
Мне 60.
Ого.
Мне немало.
Нет, мое «ого» относится к тому, что я был склонен думать, что мы ровесники, что
а
мы чуть-чуть старше. Мне 48. Ну, в общем, ровесник.
Почти, да. Вот. А от деда остались книги по философии на немецком языке, и Кант, и Гегель, которые он читал, естественно, в подлиннике. А я мальчишкой смотрел, думал, нафига мне все это, думал я. Я никогда не думаю, что судьба меня приведет именно к этим занятиям.
А зачем это? Вопрос досужий такой, вопрос обывательский, но действительно, вот, ну, я очень хорошо помню, что мне было уже сильно под 40, наверное, когда я впервые задумался о практической пользе знания философии и в отношении себя, о практическом вреде ее незнания. Вдруг оказалось, мне показалось, что это имеет отношение к жизни, а не только к тому, чтобы сдать зачет и забыть об этом навсегда. Вы, как я понимаю, довольно рано почувствовали вкус именно к этому как к профессии.
Вы знаете, нет. И это не так. Я почувствовал вкус к писательству. И, в общем, автор многих романов, даже лауреат некоторых премий, и зарубежных, и российских, как писатель. Но поскольку до перестройки я был абсолютно непубликуемый писатель и невыездной философ, то философией я занимался для себя, писал я тоже в стол. Вот. Но я понимал одно, что в России, да не только в России на самом деле, писатель не может писать хорошо, или, вернее, осмысленно, так я бы сказал, не пытаясь размышлять о мире, самостоятельно размышлять. А философия, может быть, единственная из наук, она вообще не наука, строго говоря, а не это любовь к мудрости, философия. Это очень скромно себя философы назвали. Мы не мудрецы, говорили, мы любители, мы любим мудрость. Вот. И философия дает возможность и способность, если ты действительно чего-то усвоил, самостоятельно мыслить. Вот и все. Для этого, конечно, надо знать, условно говоря, и Платона, и Декарта, и что-то еще, и, не знаю, Соловьева, Достоевского. Но это ход к тому, чтобы постигать, как у нас сейчас говорят, философ может говорить на любую тему. Ну, наверное, может, хотя тоже это несправедливо. Я не люблю говорить на те темы, о которых я не знаю, потому что я как бы в то, что я знаю, могу привносить философский поворот. Но то, о чем я всегда говорю как профессионал. Только о тех вещах, которыми я занимался, которые я понимаю, давая как бы некий, ну, если угодно, уровень другой.
Дед был геолог по специальности. У вас есть какая-то специальность, какое-то знание о мире предметное, естественно, научное?
Естественно, научного нету. Я окончал, вообще-то говоря, не философский, а филологический факультет. И я занимаюсь историей русской культуры, литературы. Вот я автор многих книг и по истории культуры, и по истории русской литературы. Ну, помимо всего остального. Потому что у меня есть профессия.
Скромно сказал Владимир.
Ну, в общем, да.
Сегодняшний, я недавно читал, надеюсь, не я один, а что замечательное, даже не интервью, в общем, беседу с нашим общим другом Леонидом Никитинским. И меня, в общем, порадовал такой, как ни странно, оптимистический взгляд на происходящее с каких-то не на конкретно происходящее, не в малом времени, как говорится, mm-hmm. а вы довольно спокойно, или это такое впечатление производило, что вы довольно спокойно относитесь к тому откату, который сейчас происходит, совершенно очевидному возвращению куда-то в те времена, из которых вышли наши дедушки и бабушки, вам это кажется таким естественным и временным явлением, если я правильно понял вот ощущение. У вас нету такого апокалиптического драматизма в связи с этим?
Вы знаете, одна моя знакомая, Говорил, что я человек с катастрофическим сознанием.
Вы?
Да. Как раз, если вы почитаете мою прозу, вы увидите, что там довольно много апокалиптических предчувствий. И, скажем, крокодил вышел почти накануне ГКЧП. Вот что, как мне сказал, жена говорит, ты всегда предсказываешь. Я говорю, что же я предсказал? Это разговор был вечером. Утром мы включили телевизор, ГКЧП. Вот, но я, извините, если на ваш вопрос отвечу. Ну, я немножко помудрил, наверное, с возрастом. Все-таки 60 это уже предполагает некоторую не только любовь к мудрости, но и
самую мудрость.
Вот. И я понимаю одно, что история не только России, но и вообще мировая история, она полна и откатов, и возвратов, и переходных периодов. У нас говорят, сейчас переходный период. В России всегда переходный период. У нее не было периода, а какой период непереходный? Возьмем мы реформу Александра II, возьмем мы Николая II, там, революцию, 30-е. Это все переходные периоды. Все как вот субъективно, конечно, хочется жить при свободе, демократии и благосостоянии. Естественное желание любого нормального человека. Вместе с тем, я понимаю одно, что если не произойдет какого-то непоправимого сдвига исторического, то есть когда кончится просто история, кончится человечество, то и это переходный период, и мы к чему-то другому перейдем. Мы не возвращаемся к тому, что было, хотя внешне, конечно, на это похоже. Похоже по знаковым каким-то выражениям, гимнам там, и так далее, другим вещам. По телевизору, который стал невыносим абсолютно, потому что за редким исключением смотреть там просто нечего, информации никакой, она абсолютно нулевая. Вот, но я понимаю при этом, что это, конечно, совершенно не похоже даже на хрущевское время, даже на брежневское время. Потому что, я думаю, брежневское время вы уже все-таки помните.
Да уж.
И помните, как порой в какой-нибудь компании, особенно за хорошей рюмкой водки, это что-нибудь такое, язык развязывается, и ты говоришь, 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 а утром судорожно вспоминаешь, а кто же был четвертый? Да, сейчас такого нету все-таки.
Нет, конечно, нету. Мы продолжим после объявления.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svoboda-news.ru.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Выступая в качестве привычного для себя в этой студии адвоката дьявола, я хочу сказать, что ведь, ну, такая банальная вещь, что 37-й год тоже не сразу стал 37-й, перед ним был там 27-й, да, 32-й. То есть все это тоже не сразу. И были времена, и вот там на уровне 28-го года какого-нибудь, когда еще, в общем, разговаривать можно, только уже пресса вся, значит, либо в эмиграции, либо в... Ну, в общем, в эмиграции, но еще не уничтожены, да, вроде бы. То есть еще таких массовых, по крайней мере, репрессий нет. Но уже государственная и национализация, и партии свернуты, да? То есть вот 28-й год. И в этом смысле, конечно, может быть, мы из нашего 28-го года не пойдем в 37-й, я надеюсь на это очень сильно. Все-таки действительно, ну, интернета не было, спутникового телевидения не было, свободы перемещения... Уже в скобках еще, да. Mm-hmm. Но какие-то штрихи очень-очень похожи.
Вы знаете, дело даже не в интернете, я думаю, и не в телевидении, не в спутниковом, ни в чем, а в страхе элиты. Элита помнит, шкурой помнит, что было, когда вот та вся элита ушла под нож, ушла под гильотину.
У вас есть надежда на интеллект этой элиты?
Интеллект надежды никакой, на шкуру. На ощущение того, что они должны чувствовать, как в какой-то момент механизм начинает работать, и их может начать затягивать эта машина. И потом еще одна вещь, весьма существенная, которая была у той элиты и абсолютно нет у этой. Они так тщетно пытаются, дуются, как лягушка. Я пыталась стать валом, придумать национальную или кончую идею, а там была идея. И не случайно эту эпоху и в России, и в Германии, и вообще в европейской культуре называют эпохой идиократий. Правили идеи. что за ними стоял другой разговор, отдельный разговор, об этом тоже можно говорить. Вот, но то, что на идею опирались, идея структурировала поведение и властных элит, и народа в том числе. Вот и массы, вернее, народ нельзя говорить, наверное, массы были скорее. Что, собственно, и к сегодняшней ситуации относится. Скорее, мы имеем дело по-прежнему структура власти и массы. Вот то, что Канетти как-то назвал так свою книгу. Вот это, может быть, наиболее точное определение.
А чем, простите, уйдем в боковую аллею, как говорится. Очень интересная точка. Есть какое-то определение у вас или, может быть, у ваших коллег? Точное определение, где масса становится народом или где народ становится массой?
Вы знаете, Томас Манн однажды замечательно сказал, что когда народ хотят обмануть, его вместо массы начинают называть народом. Вот я не знаю, что такое народ. Можно ли назвать народом крестьянство, рабочих? Что такое народ, мне не очень понятно, потому что народ сам не очень это понимает. Когда началось движение народа в верхние этажи власти, я имею в виду еще не Октябрьскую революцию, а перед этим, когда вот отдельные персонажи, условно говоря, типа Ломоносова, выбивались вверх, они как раз не думали, что они народ. Они думали о себе как о личностях. И проблема, собственно, простая. Масса — это там, где отсутствует личность, естественно. Масса — это та самая толпа. Мы знаем, ну, есть понятие психологического пространства вокруг каждого человека. Мы стараемся, ну, по возможности, сохранить его. Толпа лишает нас этого психологического пространства, масса лишает. Но вот когда это уходит, когда каплю льешься с массами, как говорил известный поэт, вот, тогда тебе уже и не нужно этого пространства, потому что ты перестаешь быть личностью. Пространство нужно только личности. И когда народ начинают называть народом и к нему апеллируют как к народу, тем самым апеллируют, строго говоря, к его неким неправовым структурам сознания. Потому что я могу апеллировать к закону.
Это понятно, да? К чему ты апеллируешь?
Нормально. Когда я апеллирую к народу, я апеллирую к чему-то противозаконному. Я не могу апеллировать к народу, как к высшей инстанции. Это нелепость.
О, в Конституции народ назван источником власти.
Правильно. Но это только тогда работает, когда и над народом, и над властью есть закон. Если закона нету, то любые апелляции к народу, они абсолютно демагогичны.
Мы диалектику учили не только не по Гегелю, но и не по Канту. Поэтому тот самый закон, который над нами, значит, твердый, как и недвижный, как небо.
У нас его просто нету, да, к сожалению.
Да.
Но, вы знаете, я вспоминаю споры вокруг Третьей Государственной Думы. Помните такую, естественно?
Я не застал, но рассказывали.
Я понимаю, да. Я тоже не застал, но тоже рассказывали. Так вот, там удивительное наблюдение одного из... ну, персонажей, которые принимали участие в этой думе, думаков тогдашних, или как их тогда называли, думцев, вот он говорит, что поначалу самодержец как бы был над законом. Но поразительно, что когда пришли выборные от народа, они тоже решили стать над законом. Потому где мы выражаем волю народа. Волю какого народа? Что есть народ? Народ как абстрактное понятие. Некая бессмыслица. Я выражаю волю там псковских? Понятно.
Понятно, да.
Я выражаю волю москвичей? Понятно. Я выражаю волю народа? Какого народа? Это что, как говорил Чернышевский, очень любимый мной философ, который, к сожалению, в сознании масс загублен разнообразными над ним вивисекциями, он говорил, а что народ это? Собрание римских пап, существ непогрешительных? Почему?
В общем, да.
Что это за апелляция странная?
Но, тем не менее, выбор довольно небольшой у человечества. Либо власть народа, демократия, какая вот та самая, про которую Черчилль сказал, что она ужасна, но все остальное действительно еще отвратительнее. Либо все-таки попытка найти, вычленить из себя какую-то элиту и довериться ей. Но опыт, по крайней мере, 20 века показал, что всякий раз, когда мы, человечество... в России, в Германии, где угодно, пыталась отставить в сторону вот эти вот самые скучные демократические механизмы и перейти к правлению с помощью непосредственной элиты, то эта элита оказывалась вплоть до полпота.
Вы знаете, значит, если уж говорить о таких материях, я позволю себе 3 минуты занять, да? Демократия ведь родилась в Греции. Вы представляете, что такое полис? Это маленький город, очень маленький. Даже Афины были крошечным городом, в котором бегали свиньи, которые однажды сбили, кстати, Сократа с учениками. Можете вообразить себе маленький городок, узкие улочки и так далее. Вот там родилось понятие демократии. Это демократия, когда я знаю вас, знаю соседа, я знаю всех. И то эта демократия умудрилась приговорить Сократа к смерти. Собственно, вся попытка Платона придумать идеальное некое государство, которое не даст возможность убить Сократа. В итоге он придумал тоталитарное государство.
Да.
Вот. Потому что демократия, как он полагал, в итоге ведет и к этому тоже, к убийству Сократа. Но там хотя бы было понятно правление народа. Когда появляются большие массы, власть народа становится бессмысленной, потому что масса не может руководить процессом.
Ну да, слишком...
Просто непонятно,
где рычаг.
Непонятно, где рычаг, непонятно, кто руководит. Я не могу сказать. Виктор Анатольевич, я вас прошу продумать ваш вопрос, потому что вы живете, условно говоря, ну, скажем, самая близкая точка — Питер, как когда-то говорили русские, у нас между мыслью и мыслью 500 верст. Имею в виду расстояние от Петербурга.
Да.
600 верст. Расстояние от Петербурга до Москвы. В огромной стране это вообще невозможно. Даже в такой стране, как Германия, Польша, где там за 30 миллионов зашкаливает, это невозможно. И прошло в свое время, это очень хорошо показано некоторыми философами, вначале прошла школа либерализма. Когда демократия пропущена через либеральную идею об ответственности человека перед законом, вот тогда она начинает работать как демократия. Потому что если просто правление демоса, то это, в общем, безумие.
Скорстенцо охлос.
Совершенно верно, да.
Ну, понимаете, какая штука? История печальная, потому что из ваших слов вырисовывается картинка, старая история про курицу и яйцо, да? То есть как бы так завести бы такой народ, в котором была бы власть этого народа, но перед этим он пропитался бы либеральными ценностями. Но откуда же ему пропитаться либеральными ценностями, если он будет переходить от Полпота к Ким Чен Иру, далее везде?
Вы знаете, ну вообще исторический процесс невеселый. Это, как мы знаем, вы вспомнили Полпота и Ким Чен Ира, мы можем вспомнить
своих
персонажей, западных, так сказать, персонажей
вполне
в большом количестве. Ну, чего стоит 20 век? Будь здоров, а французская революция, которая наказнила не только людей, но и статуи. Вы знаете, что они статуи казнили? Статую царей, статую королей, статуи богов.
Но это как раз то самое идеологическое время. Поэтому,
абсолютно, да.
Поэтому казнили идеологию.
Ну, вообще,
люди.
Французская революция — это отдельная, конечно, песня. Когда она сформулировала равенство нации и государства, она дала толчок будущему нацизму Гитлера.
Ого.
Отсюда пошло. Ну, на мой взгляд, да.
Давайте вот это вот расшифруем. У нас минутка до конца этого отрезка эфира. Давайте начнем здесь и продолжим после.
Попробую. Этого. Дело в том, что до этого Европа называлась Корпус Христианум. Христианство — это наднациональная религия. Не есть ни эллины, ни иудеи.
Угу.
Вот. И когда Франция, французская революция, секуляризировала государственные отношения и убрала христианство, или, по крайней мере, ее наднациональную идею христианства из сознания, из правового поля, я не знаю, если откуда угодно, и поставила знак равенства француз и французское государство, то дальше следовало все что угодно. Потому что, а если ты не француз, там, условно говоря, нормандец, а это немножко другое, а если ты из какого-нибудь еще другой области, британец, Британия же восстала тогда, при французской революции, уже враг. И в итоге это доходит до нацизма гитлеровского, где было поставлено полное равенство между нацией, государством, и кто не арий. Ну, он поставил ширину, потому что расово немножко решил. Но смысл это был именно немецкое государство, немецкий солдат, немецкая женщина рождает настоящих воинов. Вот. И что сверх этого, то враждебно, естественно. Вообще тема национализма, она одна из самых, на мой взгляд, катастрофических в последние там 200-300 лет для человечества.
Вот с этой невеселой ноты, пожалуй, мы начнем второй отрезок нашего эфира после выпуска новостей на Радио Свобода.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России обогащать уран для иранских реакторов на российской территории. Об этом заявил сегодня глава иранского ведомства по атомной энергии Галамриза Газаде после переговоров в Бушере с главой Росатома Сергеем Кириенко. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишееву по статье «Причинение смерти по неосторожности». Замоскворецкий суд выдал санкцию на его арест. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. Военным, в частности, разрешено сбивать самолеты, захваченные террористами. Допускаются прослушивания телефонных разговоров. В Шалинском районе Чечни при обстреле боевиками военной автоколонны неподалеку от селения Агишты погибли два солдата-контрактника, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Датский совет по беженцам возобновит свою деятельность на территории Чечни в ближайшие дни, заявил сегодня исполняющий обязанности премьера республики Рамзан Кадыров. В Курской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу за нарушение при составлении партийных списков. В мусульманских странах не утихают бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В пакистанском городе Карачи на улицы вышли до 25 тысяч человек. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если группировка Хамас помешает ему продолжить мирные переговоры с Израилем. Об этом он заявил в интервью британской телекомпании ITV1. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сегодня исполнилось 78 лет. 4 января Шарон перенес обширный инсульт, и врачам до сих пор не удалось привести его в сознание. В Турине сегодня последний день 20-х Олимпийских игр.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Сегодня в студии «Радио Свобода» писатель и философ Владимир Кантор. Программа идет в записи, поэтому, к сожалению, вы не сможете принять участие в нашем диалоге. И я возвращаюсь к тому, на чем мы закончили предыдущий отрезок эфира. «Национализм последние 200-300 лет», сказали вы. А до этого... Это вопрос так остро не стоял, это был скорее религиозные войны.
Национализм просто не могло быть, была империя, священная Римская империя, германская нация называлась так, куда входили разные культуры, разные будущие государства, которые потом оттуда выпочковывались, если угодно. Вот, но над всем этим все равно их держало христианство. У Грановского, был такой русский историк, была замечательная фраза, что до христианства сражались не только народы, сражались их боги в язычестве. Когда появилось христианство, которое было над всеми народами, то хотя, конечно, каждый священник каждой страны окормлял как бы своих воинов, но все равно было понятно, что рано или поздно надо мириться. Это все-таки в пределах одной культуры, в пределах одной веры. И, в общем, худо-бедно Европа выстраивалась по этому принципу.
Ну, скорее худо-бедно, конечно, ну, разумеется, учитывая да, сроки.
И тем не менее, ну, что касается сроков, то это тоже, вот вы говорили о малом времени, придумал Бахтин замечательно, малое и большое время. Мы все время поневоле, потому что мы жители этого малого времени, из него смотрим на все остальное. Но можно, вот, может быть, это создает философию, посмотреть из большого времени, и тогда понятно, то, что происходит сегодня, ну, часть общего процесса, и процесс исторический, процесс вхождения в историческое поле свободы, а я думаю, раны в конечном счете, если говорить ну, в неком высшем философском или годном смысле о цели движения истории, это именно вхождение в это поле свободы. Это процесс, который займет ну, не одно столетие, по крайней мере, это длительный, невероятный процесс. Как он при этом, в каких формах это выльется, мы тоже не знаем. Может, произойдет, когда человечество встанет перед задачей освоения мироздания, если он не погибнет, разумеется.
Вот эта вот оговорка очень актуальная, потому что скорость, с которой возможности человека по самоуничтожению превышают его способности к осмыслению, Это в 20 веке нарастили страшным образом эту скорость, да, и совершенно, ну, действительно, апокалиптические мысли волей-неволей приходят в голову, когда ты видишь ту цивилизацию, которая сейчас постучалась нам в дверь, и понимаешь ее возможности. И в отличие от крестоносцев, там, они имеют возможность выпустить кишки не только тем людям, которых они встретят возле гроба Господня. Они могут это сделать по всему миру, действительно.
Крестоносцы так и их как бы противники. Но дело в том, что...
Нет, крестоносцы их соратники, по союзники по способам, да, я бы так сказал.
Да. Мы будем так, назовем так. Дело в том, что вот эти, скажем, войны, условно говоря, переселение народов, скажем, когда германские, германцы, гунны и прочие шли на Рим, или когда татаро-монголы шли на Русь, ну, понимаете, много-немного, но уничтожались города. Вырезалось все население. По тем временам это было равнозначно Хиросиме, если угодно. Неважно, как убьют город. Сверху бомбой или войдут отряды ошалевших от крови молодчиков и вырежут всех до единого. Это примерно одно и то же. Другое дело, что опасность вот этой вот Хиросимы, условно говоря, которая может стать мировой Хиросимой, это, конечно, ни один Аттила, ни один Тамерлан проделать не мог. Хотя, может, в идеале к этому и стремился.
Ну, был бы не против, разумеется. Да. Просто руки были короткие.
Не доходило. Но вот по степени уничтожения народонаселения соотносительно с тем количеством народонаселения, которое было в те эпохи, я думаю, мы не сильно превосходим. По бессмысленности даже. Ну, одно из самых страшных, может быть, уничтожение — это Холокост, но нечто подобное можно, очевидно, найти не в таких масштабах, разумеется, безумных и бессмысленных, но можно найти в истории. Стилистику, если угодно, уничтожения. Угу. Больше, ну, мы присутствуем при одном феномене, не знаю, которому мы должны считаться, увеличением численности людей. Это, с одной стороны, производит впечатление, ну, громадности жертв. Вот. С другой стороны, это дает возможность одному из этих миллионов совершить какую-нибудь акцию человеческого самоубийства, нажав какую-нибудь там непонятно какую кнопку, да. Вот. И с третьей стороны, это очень странная вещь. Когда идут массовые жертвы, то атрофируется чувствительность наша. Гуманитарная, гуманная, не знаю, как хотите, назовите ее чувствительность, она уходит. У Бунина в «Окаянных днях» есть замечательное, мне все время поразившее рассуждение. Он говорит, когда казнят одного, мы в ужасе, или убивают одного, потому что это некто один, мы понимаем
цену
лицо, фигуру, или Чухрай, который снимает балладу о солдате, об одном. Мы сразу понимаем, что таких, Алеша, было много. Вот. Когда, пишет Бунин, убивают семерых, какой-нибудь Леонид Андреев, можно написать рассказ о семи повешенных. Когда убивают 70, мы в оторопе. Но когда большевики убивают 70 тысяч, они лишают нас всякой чувствительности. Мы не понимаем, что такое 70 тысяч. Человек это не в состоянии вообразить. Вот это вот тоже одна из самых таких страшных тем, если угодно, человечества 20 века. Когда людей стало много, действительно, то уходит гуманитарная восприимчивость того, что происходит с человечеством. Мы говорим, да, 6 миллионов, конечно.
Трудно, это невозможно.
Это невозможно вообразить. Нельзя, да. Поэтому начинает спекулировать. И говорит, а на самом деле было не 6, а 2 миллиона. Подумаешь, ну вот 4 взяли, вынесли за скобки.
Ничего не меняет самое. Это главное, что это абсолютно...
В том-то все
ничего не меняет в оценке.
Но при этом в психологии обыватель говорит, да, ну врут, что про 6 миллионов-то. На самом-то деле 2 было.
Ну да.
Хотя 2 это тоже непредставимая цифра. Это сумасшедшая цифра. Даже если бы было 2.
Ну, понимаете, какая штука? Вот это атрофия сознания. Но вы ее связываете с уходом вот этой вот верховной власти христианства, о которой вы говорили, говоря о средних веках.
Вы знаете, в какой-то степени да. Хотя христианство, в отличие от всех остальных мировых религий, я об этом не раз говорил, студентам люблю повторять, единственная религия, мировая религия, которая позволила секуляризацию. То есть она сохранила все свои ценности в секуляризованном виде. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, введя их в систему правового сознания, правового поля, если угодно, и некоего нравственного императива. Потому что, воспитываясь в определенной среде, читая, условно говоря, определенные, как говорил Высоцкий, кто нужные книжки читал, определенные книги, вы получаете запас этих христианских норм.
Собственно говоря, мы не подозревали, когда наши родители, ну, мои, например, говорили мне, учили не врать, да, и, значит, ну, как минимум, не лжесвидетельствовать, да, и не убивать, и не красть. Мысль о том, что это имеет отношение к христианским ценностям, пришла мне на четвертом десятке.
Ну, правильно, да.
Как-то особенно об этом.
Ну, это вот как раз заслуга, может, и заслуга, как все в мире имеет свою оборотную теневую сторону, это и заслуга христианства, которая позволила себе создать секуляризованное общество. И вместе с тем сегодня мы видим в этом слабость, очевидную слабость христианства, которое не в состоянии противостоять совершенно сумасшедшим выходкам любых массовых террористических структур. Потому что террористические структуры, к сожалению, в основе своей опираются на этот принцип массы. Мы уничтожаем сразу сотнями, тысячами. Вот и нас тоже масса и толпы. В конечном счете, за нами стоят, за нами, за террористами. Какую силу, что дает силу террористу? Он не одиночка. У нас любят американские фильмы, где какой-нибудь там маньяк сумасшедший придумывает чего-то и собирается уничтожить мир. Ничего подобного. За террористами всегда стоит воля миллионов. И в этом ужас террора, на мой взгляд. Потому что, условно говоря, какой-нибудь Бен Ладен говорит, что за ним весь мир мусульманский.
Ну, понимаете, какая штука? Они взяли в значительной степени, по моим немусульманским наблюдениям, они взяли их в заложники.
Кого?
Ну, мусульманский мир в том числе.
Разумеется. Но они-то спекулируют на том, что за ними эти миллионы.
Ну да, но знаете, как...
Как большевики спекулировали, да, что за ними, да, миллионы,
как,
простого народа.
Да, Хамас, который, значит, имеет право говорить, разумеется, что представляет интересы палестинского народа, но мы знаем, что бывает в Палестине с тем, кто не разделяет идеи Хамаса. Да? Значит, таким образом увеличивается количество соратников. Просто из чувства самосохранения.
Ну, может быть, но я-то имею в виду другое. В данном случае, может, Бен Ладен не самый удачный пример. Ну, классический пример — это то, что русский террор. Они же, когда убивали там царя, губернаторов и прочих, они-то считали, что они выполняют волю народа. Это им давало силы. Не потому, что они были те самые...
Да, маньяки.
Маньяки, конечно, которые собирались просто попить кровушки царя-батюшки. Нет. Они выполняли волю народа, так ими понятую. Я думаю, сегодняшние террористы, пусть право в каком-то случае, они народ-заложник у них, но они полагают, что они выполняют волю народа.
Чем может вот такая индивидуализированная протестантская этика, которая опирается на, в общем, отдельного человека, на отдельный разум, что она может противопоставить в практическом смысле, не в идеологии, там, не в... не в нравственном, что она может противопоставить этим миллионам и сотням миллионов?
Практически противопоставить, очевидно, нечего, кроме структурирования по возможности окружающего вас лично мира, кроме выражения своих понятий, не знаю, о добре, справедливости, не знаю, правде, чести и так далее. Минимальной надеждой, что кто-то это услышит, поймет и воспримет. С предложением читать хорошие книжки. Это тоже... На самом деле, вы знаете, ну вот я работаю с студентами, и один из моих курсов как раз связан, как ни странно, не с философией, а с литературой. То есть я не могу сказать заставляю, я предлагаю студентам читать некие книги.
Это студенты чего? МГУ?
Нет, это я работаю в Высшей школе экономики, философский факультет. Студенты-философы, которые поначалу восприняли курс довольно высокомерно. Нам литературу. И вдруг они поняли, что это чрезвычайно важно. Они с восторгом читали всю эту классическую мировую литературу. Я понимаю, что многие смыслы, духовные смыслы, ценности духовные, они оттуда, разумеется, усваивали не в меньшей, а может и в большей степени, чем из философских текстов.
Так
это,
что
конечно,
они
не практически. Они, ну, вот курсы, если говорить о том, который я веду, да, это от Данте и Рабле, условно говоря, до Бёля, Джойса. Ну, вот этот промежуток я взял. Ну, включая русскую, разумеется, литературу Толстого, Достоевского.
Мне очень вот от поколения к поколению, ну, меняются просто правила хорошего тона. Вот в моем поколении читать Бёля было просто, ну, не поняли бы. Сейчас я вдруг он вышел, как будто он вышел из фокуса, в расфокусе. Как будто, да, ну да, был, но его это не обязательно.
Ну, у меня к Бёле вообще особое отношение. То есть не только у меня, моего поколения, мы здесь не читали глазами клоуна было просто Библией. У нашего клуна читали и перечитывали по много раз. Я своей любимой женщине давал читать и говорю, что пока не прочешь, говорить не буду с тобой.
Ну, хороший способ.
А потом получилось так, что я получил премию Бёля и полгода жил в доме Бёля в Германии. Так что вот такая вот была неожиданный поворот моей собственной судьбы, связанной с Бёлем.
Что читает это поколение? Вы интересуетесь, что они читают за пределами вашего курса?
Вы знаете, не очень понятно. Они читают современную, разумеется, по возможности литературу, но я поразился, что когда я начал говорить о Данте, примерно треть моих студентов, а это второй курс, Данте уже читала. И это для меня это было удивлением большим. Данте прочесть, в общем, непросто. И когда я начал им рассказывать там ад, рай и прочее, я смотрю, они начали меня проверять. Я говорю, Владимир Карлович, а вот это, скажем, в каком
песне? Кругу, да?
Да, в каком кругу?
Наглые студенты, но симпатичные.
Вот, слава богу, экзамен я выдержал. Но тем не менее, было это очень приятно. Приятно не то, что они меня спрашивали, а то, что они читали. Казалось бы, должны быть и прагматики. Экономика, значит, я думаю о карьере, я думаю о другом. И вот идут на философский, где карьеры особой не сделаешь. Меня всегда поражает, на самом деле, студенты, которые идут на философский, филологический. И я про себя думаю, господи, как здорово-то, что еще кто-то есть, кто идет на эти специальности, из которых шубу не сошьешь никакой. И когда я прихожу в библиотеку гуманитарную, и вдруг вижу полный зал молодежи, думаю, значит, еще, как говорил Пастернак, значит, они еще что-нибудь читают.
Да. Был замечательный фельетон на Аверченкова, помните, да, «История русской грамоты», про то, как, ну, вначале человек приходит, ну, глупо пересказывать Аверченко своими словами, но в двух словах, сначала человек приходит в библиотеку еще в царское время и просит вот именно это издание, вот именно Смирнинское, вот именно вот ему дорого это. Потом еще время проходит, еще, и кончается тем, что два обывателя разговаривают. Вы знаете, вчера виселицы на площади, вот буквы «Г» очень похожи на букву «Г», такая эволюция русской грамоты. Но все-таки читают это действительно
приятно. Читают это приятно, действительно.
Вернемся вот к этой поразившей меня, честно говоря, вашей мысли об ответственности Робеспьера за Адольфа Гитлера. О том, что действительно лозунги французской революции вот не дано предугадать, как слово отзовется.
Это правда. Ну, это вообще и наше с вами слово не дано предугадать, как отзовется, даже нынешнее.
Поэтому стараемся фильтровать базар.
Да.
У Володина, к вопросу о лозунгах французской революции, у Володина Александра Моисеевича была потрясающая строчка: «Свобода и братство, равенства не будет, никто никому не равен никогда». Не кажется ли вам вслед за Володиным, что равенство и свобода – это вещи друг другу противопоказаны?
Ну, это очевидно совершенно. Это до Володина говорили почти сразу, реакция на идею просвещения, вот свобода, равенства и братства.
Братство, ну, да. Братство меня устраивает.
Кстати, нет. А это неправильно вас устраивает. Как раз начиная с Ветхого Завета, с Каина и Авеля, тема братства...
Специфически звучит, да.
Звучит вопросительно. Что такое наши братки или братовщина и прочее, это тоже идет оттуда.
Ну да, это братство против закона.
А помните замечательный анекдот советских времен, когда там русский и поляк находят бутылку воды, кажется, в пустыне, и говорят, русский ему, советский, вернее, человек тогда, говорит... Давай по-братски. Нет, говорит, давай лучше пополам, отвечает поляк.
Замечательно.
Тема старшего брата, помните, у Орлова.
Да.
Так что тема братства, это вообще я бы вычеркнул, выйдя за пределы.
Ну да, она такая, она не такая четкая, как понятие свободы и равенства.
Она более, как сказать, требующая художественного осмысления, скажем так. Но она неоднозначная абсолютно. Как и свобода, но особенно равенство. Ну, равенства, разумеется, нет, условно говоря, по рождению. Говорят, Америка – страна всеобщего равенства. Но дает ли Америка, ну, как говорил Достоевский, а дает ли равенство каждому по миллиону? Не дает. И какой-нибудь троечник, кончивший Ельский университет, вряд ли стал бы президентом этой великой страны. А мы знаем того, который стал. Видимо, не потому, что есть равенство возможностей, а потому что есть равенство невозможностей.
Так почему? Давайте, вот это интересный вопрос. Где дефект механизма? Почему троечник не только из Ельского университета, да. но и из других, и вообще университетов не кончавшие. Почему троечники при демократии становятся элитой, и все общество начинает жить по этим правилам и с этой пониженной планкой?
Ну, дело в том, что троечники очень устраивают массу. Масса тоже троечник в основе своей. Ведь специалистов высокого класса не так много. Помните среду школьную или какую-то, как мы все не любили отличников?
Ну, в общем, да, неприятные человек.
Неприятные люди, да.
И вот. Много о себе понимают, как правило.
Да, 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 да. Потом мы начинали подрастать и понимали, что отличник, может, не самое плохое, а вот есть, который о себе много вообще понимает. И предлагает что-то, что я лично сделать не могу. А почему ты можешь, а я не могу? А вот этот троечник может то же, что и я. Когда мне предлагается выбор, конечно, я выбираю того, кто мне понятнее.
Понимаете, какая штука? Противоречит логике обыденной, просто логике здравого смысла. Потому что если мне надо, чтобы мне электрику починили в квартире, я, наверное, выберу себе пятерочника. Я выберу
их
того, кто
разберется.
Нет, секундочку. Но есть кто-то, кто в этом разбирается, так я за те же деньги лучше найму того, кто мне сделает, чтобы меня потом не замыкало по всей квартире. Но почему же электрика, я постараюсь, если у меня будет возможность, выбрать пятерочника, да? А почему же в случае с политикой, с такой радостью мы отдаемся просто прохвостом, вот говоря щедринским языком, просто прохвостом?
Вы знаете, ну, во-первых, найти электрика-пятерочника очень трудно, даже за большие деньги. А если вы находите... Я вспоминаю рассказ отца, который студентом поехал к академику Тарле и пригласил его для выступить перед студентами. Ну, тогда это был самый модный историк. И тот сказал, моя лекция стоит столько-то. И растерянный отец, который, у которого была студенческая какая-то сумма мизерная, он сказал, ну, мы можем там, конечно, а вот перед студентами бесплатно, а если не бесплатно, то вот за такую небольшую сумму. Он сказал, найдите другого Тарле.
Ну да, когда мы говорим о Тарле, в скобках Копперфильде, Святославе Рихтере, то, пожалуй, что да, тогда можно так сказать. Но что касается электрика, а и даже хирурга, и даже политика, тем более политика, то, в общем, я думаю, что комплекс требований к этому человеку вполне по силам обществу многомиллионному, так как, скажем, у России, да, из 100 миллионов найти себе 500 человек умных и честных, а, собственно, никакого третьего, да, умных, честных и работоспособных. Все. Вот, собственно, все.
Не получается почему-то. Причем почти всегда. Я знаю несколько примеров, наверное, исторических, как и вы, когда это получалось. Условно говоря, Авраам Линкольн. Это очевидный и пятерочник, и благородный человек. Мы, собственно, его и убили поэтому. Вот.
Да, да, да.
И, в общем, был такой еще замечательный, если говорить об американской истории, как Вашингтон, вот которого не убили, который совершил, на самом деле, величайший прорыв в истории человечества, когда они победили, им предложили королевский титул. И он сказал, попробуем впервые в истории обойтись без этого титула. Я буду президентом не более чем на 2 срока. И, вернее, на 1, и на 2, если меня выберут, но не более этого. И его хотели провозгласить пожизненно там отцом, нацией и прочее. После 8 лет он ушел в отставку и сказал нет.
Бывает же.
Бывает, да.
Бывает же. Но это действительно, вы правы, это исключение.
Это уникальные случаи. В России таких было, я бы назвал, 2. 2,5, точнее. Это, конечно, Петр и Екатерина. Это невероятное везение России. Уж откуда они взялись, мне непонятно. То есть Екатерина, понятно, как раз Петр. Вообще чудо какое-то. Петр Пушкин говорил о Петре, какое чудо, чуде русской истории.
Толстой Лев Николаевич иначе писал об этом чуде.
Лев Николаевич я не люблю, сразу скажу.
Ну, я ему передам.
Да, хорошо.
Понимаете, какая штука? Да, при случае, конечно. Надеюсь, не скоро. Понимаете, какая штука? Да, это прорыв. Это прорыв, по слову, вздыбивший, да, поставивший Россию. Вздыбивший Россию. Ну, хорошо, это я вас перебил. 2,5 вы сказали.
Да. И Александр II. Это половина, которой не хватило крепости или крутости, я не знаю, как по нынешним языком говоря, Петра и Екатерины, удержать страну в повиновении. Потому что те проводили реформы. Ведь и при Петре, и при Екатерине в результате экономический уровень страны возрос в десятки раз. Ну, вот то, что называется национальным богатством, или как это еще назвать.
При этом, если говорить о Петре, то с Запада он взял только технологии. собственно...
Не только. Это неправда.
Парламентаризм, как идею, он оттуда, мягко говоря, не вынес.
А, извините, из кого парламент было делать?
Ну да, да-да-да-да. Нет, как идею, я же сказал.
Даже как идею он вынес. Он первый приказал перевести на русский язык Локка о веротерпимости, его книгу, или о толеранции, как ее назвали. А на Локке строится вся западная демократия. И это Петр велел сделать в России. Петр говорил с Лейбницем, и по совету Лейбница построил академию в России. У нас часто говорят, а почему он академию, а не школы начальные? А кто учил бы в этих школах начальных? Были люди, не было?
Мне кажется, я небольшой сторонник Петра Алексеевича, хотя кто меня спрашивает, собственно. Но все-таки ему нужна была... Ему это нужно было для того же, для чего советской власти нужен был академик Сахаров, чтобы сделать водородную бомбу.
Никакого прока от академии у него не было вообще.
Нет, но некоторые внешнеполитические интересы.
Никаких. В этот момент никаких. Это было абсолютно... То есть то, что, конечно, он Россию поднял на дыбы, а не на дыбу. Все-таки, как вы говорите, вздыбил. Он на дыбы в том смысле, что Россия вошла в Европу. Вернулась, вернее, в Европу, откуда она была изгнана татарами. Россия была морской державой при киевских князьях. Она стала сухопутной при московских. При Петре она снова стала морской державой. Не было флота. Не было армии. Не было газеты. Не было алфавит, которым мы пользуемся. Это не Кирилл и Мефодий. Это алфавит, сделанный Петром.
Да, да.
Ну и так далее.
Нет, ну разумеется, разумеется. Я в данном случае повторяю. Академия,
понимаю, да. А Академия как раз никаких политических выгод не несла. Как и не нес политических выгод перевод Локка. Когда он говорил, ребята, учитесь толеранции, говорил он.
Вернемся напоследок, делам, да, к нашим делам скорбным. Когда мы выберемся из этого малого времени в какое-то чуть побольше?
Ну, во-первых, зависит от каждого из нас, в каком времени жить. И, как сказал когда-то поэт, нету легких времен. Их вообще нету в истории. Вот. И вопрос в том, как прожить в любом времени достойно. В общем, можно. Система движений и откатов, она характерна для любого исторического процесса. Вот что будет? Будет ли статус-кво некоторое? Что было бы для России не самым худым вариантом на самом деле. Вот, потому что статус-кво — это периоды, которые Россия переживала редко. Вот. Хотя статус-кво довольно противный, разумеется, но тем не менее. Я не знаю. Дело в том, что, как и всегда, все зависит не только от нас с вами и вообще не от России. Потому что как повернется мировое развитие, и вот, скажем, эта карикатурная война, она говорит о тех процессах исторических, глобальных, которые могут повернуть 21 век в совершенно неожиданную сторону. А роль России в этих процессах тоже нам пока неизвестно, какую она роль будет играть. Не снова ли щитом? Вот.
Миллионы вас.
Да-да-да-да.
Нас тьмы, тьмы, вот. Тьмы. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем беседу с писателем и философом Владимиром Кантором. Спасибо, что пришли к нам. До свидания. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
There's no reason for... У европейцев нет причин отказываться от мяса птицы.
Демонстранты призвали мусульманские страны объединяться под знаменем ислама.
В Варшаве российского посла нет с июня 2005 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Вокруг Цхинвали сложилась тяжелейшая обстановка.
Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».